Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Рок второго срока». Исторический репортаж Владимира Абаринова. Перед «Оскаром» кинообозрение с Андреем Загданским. Диалог на Бродвее. Номинация на Грэмми. Тренды. Ренессанс книжной лавки. «Зеркало. Три сестры как модель России». Сегодня американская демократия справляет свой самый важный, самый сокровенный и самый поучительный праздник – президентскую инаугурацию. Как хорошо знают наши соотечественники, отдать власть намного труднее, чем ее добиться. Именно поэтому сами отцы-основатели окончательно поверили в победу своей революции лишь тогда, когда произошла первая передача власти. Демократия ведь как бег с эстафетой. Важно не только прибежать первым, но безошибочно передать палочку эстафету. Но на этот раз эстафету власть передает сама себе. Обама вновь принимает присягу, открывая второй срок своего президентства. О том, что такое второй шанс для президента, в контексте американской истории, рассказывает исторический репортаж Владимира Абаринова.
Вскоре после того, как Барак Обама выиграл свои вторые президентские выборы, он заявил на пресс-конференции в Белом доме, что не боится проклятия второго срока. Я надеюсь и намерен стать в свой второй срок даже лучшим президентом, чем был в первый. Я хорошо знаком с литературой о том, как президенты выдыхались в течение второго срока. Мы проявим осторожность в этом отношении. С другой стороны, я переизбрался не за тем, чтобы наслаждаться переизбранием, а затем, чтобы работать на благо американских семей и малого бизнеса, которые все еще не оправились после действительно скверной рецессии, но надеются на будущее. В понятии «проклятие второго срока» соединились политическое суеверие и историческая закономерность. История гласит, что из 15 дважды избранных президентов почти все столкнулись с тяжкими испытаниями и падением своего рейтинга. Даже Джордж Вашингтон, канонизированный еще при жизни, пережил в годы своего второго срока горькое разочарование, возможно, сыгравшее ключевую роль в его решении уйти из политики. Заключенный им договор с Великобританией, неравноправный для США, расколол страну. Нижней палате Конгресса не хватило всего 3 голосов, чтобы заблокировать ассигнование на его исполнение. Главным оппонентом Вашингтона был Томас Джефферсон, который, в свою очередь, во время второго срока резко поколебал свои позиции, подписав закон об эмбарго, прекративший всю американскую внешнюю торговлю. Этот шаг президента вызвал беспорядки в Новой Англии и сильно ослабил американскую экономику. При преемнике Джефферсона, четвертом президенте США Джеймсе Мэдисоне, в ходе англо-американской войны произошла катастрофа. В 1714 году неприятель захватил столицу и сжег Белый дом и Капитолий. Второй срок Улисса Гранта сопровождался громкими коррупционными скандалами, в которых были замешаны должностные лица, близкие к президенту, в том числе его личный секретарь. По одному из таких дел о сговоре производителей виски с налоговыми и таможенными чиновниками президент США единственный пока раз в истории давал показания в уголовном суде. Ему удалось спасти от ответственности виновных, вследствие чего его репутация оказалась бесповоротно подорвана. Авраам Линкольн и Уильям Маккинли были убиты в самом начале второго срока, первый спустя 6 недель, второй спустя 6 месяцев после инаугурации. Президент Вудро Вильсон, переизбранный небольшим большинством в 1916 году благодаря обещанию не вступать в Европейскую войну, через месяц после начала второго срока нарушил свое обещание и объявил войну Германии и ее союзникам. После победы он приложил огромные усилия к послевоенному урегулированию и созданию Лиги наций, однако Сенат, большинство в котором составляли его оппоненты-республиканцы, отказался ратифицировать Версальский мирный договор. Это был жестокий удар для президента. Надеясь снискать народную поддержку, он отправился в турне по стране и подорвал свое и без того слабое здоровье. Он перенес инсульт и слег на 7 месяцев. Его тело было частично парализовано. Он ослеп на один глаз. Франклин Рузвельт на волне популярности своей антикризисной программы «Новый курс» триумфально выиграл выборы 1936 года, однако вскоре оказался загнан в угол. Верховный суд США одно за другим блокировал его экономические меры, признавая их неконституционными. Тогда президент решил расширить состав суда за счет своих сторонников и обратился к нации с объяснением этого шага. Нынешнее оздоровление экономики подтверждает, что политика была верной. Однако, когда почти два года спустя реформы добрались до Верховного суда, их конституционность была поставлена под вопрос, и положительное решение было вынесено 5-4. Один единственный голос был способен вновь ввергнуть эту великую нацию в пучину хаоса. Фактически, четверо членов Верховного суда пришли к выводу, что право кредитора по частному контракту вырезать из тела должника фунт плоти более священно, чем основная цель Конституции – обеспечить стойкость и жизнеспособность нации. В дополнение к своим надлежащим функциям, суд присвоил себе статус Третьей палаты Конгресса над законодательного органа, как выразился один из членов суда. Он вычитывает в Конституции слова и смысл, которых там нет и которые никогда не имелись в виду. По этой причине мы должны принять меры, чтобы спасти Конституцию от суда и суд от него самого. Мы должны найти способ апеллировать через голову суда к самой Конституции. Мы хотим, чтобы Верховный суд вершил правосудие в соответствии с Конституцией, а не помимо нее. В наших судах мы хотим видеть власть закона, а не власть людей. We want a government of laws and not of men. Фунт плоти из тела должника – это, конечно же, отсыл к венецианскому купцу Шекспира, которым Рузвельт подчеркивал абсурдность позиции Верховного суда. Реакция избирателей была смешанной. Мнения демократов в Конгрессе разделились. Даже вице-президент Джон Гарнер высказался против плана Рузвельта. В конечном счете проект провалили однопартийцы президента. Проклятием второго срока Гарри Трумана стала Корейская война, в которую он был вынужден вступить, но которую не сумел закончить. В апреле 1951 года, чувствуя разочарование и усталость от войны, он обратился к нации с повторным объяснением ее целей. My fellow Americans, I want to talk to you plainly tonight about what we're doing in Korea. Мои дорогие американцы, сегодня я хочу откровенно поговорить с вами о том, что мы делаем в Корее и о нашей политике на Дальнем Востоке. Говоря попросту, вот что мы делаем в Корее. Мы пытаемся предотвратить Третью мировую войну. Думаю, большинство граждан этой страны признавали этот факт в июне прошлого года. Они горячо поддержали решение правительства помочь Республике Корея отразить нападение коммунистических агрессоров. Теперь многие, даже те, кто приветствовал наше решение защитить Корею, забыли главную причину наших действий. Это правильно, что мы в Корее сегодня. Это было правильно в июне прошлого года. Это правильно теперь. Я хочу напомнить вам, почему это правильно. Коммунисты в Кремле сплели чудовищный заговор по уничтожению свободы повсюду в мире. Если они добьются успеха, Соединенные Штаты окажутся в числе их главных жертв. Каждому должно быть ясно, что Соединенные Штаты не могут и не будут сидеть сложа руки и ждать иноземного завоевания. Дуайт Эйзенхауэр переизбрался на второй срок благодаря репутации миротворца. Он закончил войну в Корее и провел успешные переговоры с Хрущевым, после которых советский вождь объявил о сокращении вооруженных сил. Но 1 мая 1960 года грянул инцидент с американским разведывательным самолетом Ю-2, сбитым советской ракетой над Уралом, и идиллии в отношениях с Москвой пришел конец. Хрущев даже отозвал приглашение Эйзенхауэру нанести ответный визит в Советский Союз.
Не летайте вы в Советский Союз! Не летайте вы в социалистические страны! Уважайте суверенитет и знайте границу! Не знаете границу? Ударим!
Второй срок Ричарда Никсона закончился катастрофой. Вследствие уотергейтских разоблачений и во избежание принудительного отстранения от должности он досрочно вышел в отставку. Второй срок Рональда Рейгана ознаменовался делом Иран-Контрас. Выяснилось, что правительство США тайно поставляло оружие Ирану, а на вырученные деньги финансировало никарагуанскую вооруженную оппозицию. целому ряду сотрудников администрации были предъявлены уголовные обвинения в лжесвидетельстве и препятствовании правосудию. Все они были либо помилованы Бушем-старшим, либо получили условные сроки. Во время второго срока Билла Клинтона вскрылся факт его внебрачной связи с Моникой Левински, которую он пытался отрицать, и специальный прокурор вменил ему дачу ложных показаний под присягой, а Конгресс начал процедуру импичмента. В конце концов, законодатели не нашли достаточных оснований для отрешения президента от должности. После нескольких месяцев кошмара Билл Клинтон вздохнул свободно. Позвольте мне прежде всего выразить мою глубочайшую и сердечную благодарность руководству и всем членам демократической фракции за то, что они сделали сегодня. Я также признателен тем нескольким смелым республиканцам, которые выстояли под невероятным давлением и присоединились к демократам в защите ясного толкования Конституции. Я благодарен им за их слова о том, что нам необходимо сплотиться, предать забвению партийные распри и заняться делами нашей страны. Проклятием второго срока Джорджа Буша-младшего стали война в Ираке, провал реформы социального страхования, ураган Катрина и, наконец, финансовый кризис. Барак Обама вступает в свой второй срок в обстановке острого противостояния президента и Конгресса и множества нерешенных проблем, как во внутренней, так и во внешней политике. Сумеет ли он войти в историю как президент, разрушивший колдовские чары проклятия? I was president. I was president.